Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Самоочищение». Сегодня вторая, заключительная часть. Если мы в нашем главном тексте, второе послание Коринфянам 7 стих 1, читаем, что существует осквернение плоти и духа, то автоматически следует поставить вопрос, не существует ли тогда и осквернение души, а также необходимое ее очищение. В отношении этого важного вопроса мы должны сказать и да, и нет. Рассмотрим, однако, этот вопрос по порядку, чтобы и здесь мы получили ясность. Для этого вернемся назад и обратим наше внимание на то событие, когда Бог сотворил человека из праха земли. Бог поместил Адама и Еву в Божий сад в Эдеме. В этом саду не было недостатка в том, что предлагала земля в пищу, и также райского благословения всевозможной желаемой полноты. Затем мы видим действие врага в этом саду. Бог допускает, чтобы змей мог в этом восхитительном саду воздействовать на людей. Нам не подобает, чтобы в этой взаимосвязи задать вопрос, почему Бог не лишил здесь же змея головы, прежде чем он проник в этот сад? Ведь Бог мог этому воспрепятствовать, но он этого не сделал. Это совершенно другая тема, о которой мы в данной проповеди не можем говорить. Из Слова Божьего совершенно ясно следует, что змей имел доступ в райский сад в Эдеме. Известно также, что цель и намерение змея заключались в том, чтобы свою сущность, то есть свое зло, перенести на безгрешную, сотворенную Богом сущность человеком. То, что произошло в этом восхитительном саду в Эдеме, является искушением к смерти. Если бы сатана открылся людям в том состоянии, в котором он в действительности находился, то Адам и Ева показали бы ему спину. Это ясно. И если бы сегодня сатана открылся в изображениях картин некоторых художников и сказал: «Вот я, сатана», тогда никто не стал бы верить в него, и никто не доверился бы ему. Поэтому он идет совершенно другим путем, скрытым путем, ложным путем. Он использует других, чтобы достичь своей цели. И сегодня он также идет этим коварным путем. Как это опасно, если мы не находимся в центре Бога, и нас, как детей Божиих, сатана даже еще использует как разрушающий инструмент в церкви Иисуса. Какое пробуждение будет однажды по этому вопросу в вечности? Сколько заработанной честным трудом награды потеряют многие дети Божии по той причине, что они позволили этому губителю человеческих душ увести себя в заблуждение, этому режиссеру властей тьмы. Когда этот грех вошел в людей, то Адам и Ева находились в состоянии плоти. Рассмотрим это теперь по порядку. И совершенно точно. Первым делом они восприняли своими материальными глазами присутствие змея. Это значит, что первая конфронтация греха произошла через плоть. Затем посредством своего мышления, посредством духа человека, первые люди восприняли то, что змей им говорил. Плоды от дерева познания добра и зла сатана сделал им приятными и вкусными и возбудил в них внутреннее желание к этому плоду, чтобы сделать то, чего Бог не хотел, что Бог запретил. Дорогие братья и сестры, по этому вопросу можно бы целый час говорить. Если мы заглянем в практическую жизнь верующих, то заметим, как много они скрывают, маскируют то, чего не желают делать. Дети Божьи не хотят быть злыми, но тем не менее они это все же делают. Почему? Потому что через грех вся наша сущность развращена до основания. Затем наступило что-то автоматически. Вернемся еще раз к процессу творения. Бог сформировал из праха человека. Это было первым действием Бога по сотворению людей. Бог вдунул в эту материю свой дух, и на основании этого возникла живая душа. Посредством запретного плода сатана осквернил плоть человека в райском саду в Эдеме. А на основании осквернения посредством восприятия греховных вещей через глаза сатана осквернил также дух человека. И на основании этих двух факторов осквернения автоматически вступило третье осквернение, выразившееся в том, что душа человека, которая возникла при соприкосновении Божьего Духа жизни с материей, умерла для Бога. Душа человека погибла. После этого события Бог озабочен в течение 6000 лет тем, чтобы спасти душу человека. С этой целью Бог ходит за человеком в течение тысячелетий и открывается ему в различных образах. Яркий пример этой Божьей заботы о душе человека мы видим в теме «Колодцы». Эта проповедь имеется на нашем сайте. Мы можем и должны быть благодарны Богу, что в райском саду Он сказал в Бытие, глава 3, стихи 17-19. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. А теперь самое главное. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Только о прахе, о теле идет речь, но не о душе. На основании сообщения стиха 19 этого текста мы имеем по меньшей мере возможность спасти наши души. Выше мы установили, что души умерших попадают в место сохранения умерших. Души спасенных в рай, а души погибших в темницу. Поэтому Господь Иисус и говорит в Евангелии от Луки, глава 23, стих 46. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Иисус говорит: «В руки Твои передаю дух мой, но не душу мою». Когда мы умираем, то у нас нет необходимости просить Бога: «Дорогой мой Отец на небесах, в руки Твои передаю дух мой». Дорогие братья и сестры, вы можете отказаться от такого дела, но почему наш Господь Иисус так сказал своему Отцу? Потому что Дух Господа Иисуса является таким мощным Духом, какого ни на земле, ни среди мира ангелов мы не встречаем. В тот момент, когда Иисус, Сын Божий, в плоти был готов, чтобы на основании Его физической смерти на Нем совершилось разделение, то Его Дух стал свободным, который сатана мог использовать. Поэтому до наступления Его смерти Он повелевает, чтобы Его Дух немедленно был передан в руки Небесного Отца. В противном случае сатана имел бы возможность совершать с Духом Иисуса в течение 3 дней эксперименты с чудовищными последствиями, Но в отношении души Иисуса Слово Божье говорит в отношении души. В Деяниях апостолов, глава 2, стихи 27 и 31. «Ибо ты, то есть Бог, не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Стих 31. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. В Ветхом Завете, когда еще не было ада, а был только Шеоль, это еврейское название, или преисподняя, то псалмописец говорит в Псалме 15, стих 10, «Ибо ты не оставишь души моей в преисподней и не дашь святому твоему увидеть тление». Это пророчество. Это говорит Господь Иисус своему Отцу, ибо на основании Божьей благодати преисподняя претерпела в Новом Завете изменение и стала называться местом сохранения умерших, в котором имеется рай, место сохранения душ спасенных и темница, место сохранения душ погибших людей. И другой мученик церкви Иисуса по имени Стефан молился, когда его побивали камнями. «Господи Иисусе, прими дух мой». Он передает свой дух не в руки Небесного Отца, но перед лицом смерти Стефан просит теперь Иисуса принять его дух. Об этом читаем в Деяниях апостолов, глава 7, стих 59. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой». Это значит, если мы желаем выйти из нашего тела, чтобы затем водвориться у Господа, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 8, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. А дальше апостол Павел говорит в послании Филиппийцам, глава 1, стих 23, «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Итак, это значит, если мы выходим из тела, то наша душа уходит в рай, о котором Господь Иисус говорит одному из злодеев на кресте в Евангелии от Луки, глава 23, 43. «И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Так как личность человека находится в его душе, или наоборот, душа человека является его личностью, именно тем, чем мы, собственно, являемся, то в этом следует видеть принцип жизни. Наша душа олицетворяет принцип жизни, в то время как дух представляет собой больше движущую силу внутри души. На эту тему написано много книг, в которых их авторы собирают в одну кучу такие вещи, чтобы доказать, что дух и душа человека имеют одну и ту же функцию, одно и то же задание. Такой бред можно очень легко опровергнуть. Но на всякий случай, дорогие братья и сестры, я вас предостерегаю от таких набожных книг. И не отходя от кассы, я должен вам сказать, что о чувствах и ощущениях нашей человеческой личности, как, например, о горе, или об огорчении, или о долготерпении, или о нетерпении, или о тоске, о человеческой радости, знании, мышлении, воспоминании и так далее. Люди создают теории, пишут об этом книги, выполняют свои докторские диссертации. При этом Библия говорит по этому вопросу совершенно иначе. Поэтому я всегда удивляюсь и задаю себе вопрос, почему люди не читают Слово Божие? Я хотел бы только знать, почему они не исследуют этот вопрос в Библии. Ведь Библия, Слово Божие, трактует этот вопрос совершенно иначе. Итак, мы видим, как сильно связаны между собой дух и душа человека и в своей сущности представляют одно целое. К примеру, в Псалме 22, стих 3 мы читаем: «Он, то есть Господь, подкрепляет душу мою». Здесь речь идет о душе. А апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, глава 7, стих 13, о том, что они успокоили дух Тита. Читаю этот текст. «Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его». Следовательно, как дух, так и душа человека подкрепляются во всех его чувствах и отношениях. И дальше мы находим такие слова о духе и душе у пророка Исаии. В главе 57, стих 16 он пишет: «Ибо не вечно буду я вести тяжбу с Израилем и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и душа, которую я сотворил». Это говорит Господь Иисус. Здесь мы видим, что дух и душа находятся между собой во взаимосвязи. А в послании апостола Павла филиппийцам читаем о следующем сообщении. В главе 1, стих 27. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно, как одна душа, за веру евангельскую». Взаимосвязи в Слове Божьем остаются всегда одинаковыми. И если во втором послании к Коринфянам, глава 7, стихи 1 и 2, в нашем главном тексте сказано «очистим себя», то это сказано в адрес детей света, потому что люди мира сего не могут себя очистить. Сначала погибший грешник должен прийти ко Христу с покаянием, потому что мы сами не можем очистить данный нам Богом дух. Точно так, как Господь Иисус понес на себе суд над нашими грехами, чтобы мы могли прийти к Нему с покаянием, и Он мог нас очистить Своей кровью и сделать нас детьми Божьими. Поэтому дети Божьи должны при покаянии совершить над собой самосуд, то есть на основании Слова Божьего очищать себя, совершить самоочищение, совершить над собой самосуд. Это значит, мы должны сначала с покаянием прийти ко Христу, чтобы мы стали детьми Божьими, а затем совершить над собой самосуд, очистить себя, и не наоборот. Таким образом, то есть при покаянии, мы находим в нашем главном тексте очищение от скверны плоти и духа. Теперь вы можете задать правомерный вопрос. Что же это? Неужели душа навсегда останется неочищенной? Нет, этого не будет. В тот момент, когда мы, как погибшие грешники, готовы признать Господу Иисусу наши грехи, если мы от всего сердца совершаем покаяние, то в этот самый момент, как я уже выше отметил, Бог очищает нас от скверны и грехов плоти, очищает нас от осквернения духа. И то, и другое мы должны при покаянии приносить нашему Господу Иисусу, потому что через грех Адама наша душа умерла, то есть погибла. И в то мгновение, когда посредством очищения себя от совершенных греховных поступков, когда мы очищаемся от нечистой совести, то есть очищаем наш дух, то в нашем состоянии наступает явление, действующее автоматически. Что это значит? На основании Божьей праведности Он объявляет нашу душу чистой. К сожалению, многие дети Божьи этого вообще не знают. Как Бог во время сотворения человека дунул свой дух в материю, и при соприкосновении его духа с материей автоматически возникла живая душа, точно так Бог вводит и кающихся людей в жизнь вечную тем, что очищение плоти и очищение духа по Божьей воле приносит автоматически очищение нашей души. Все это осуществляется с помощью спасающей крови Иисуса. Это значит, что наша душа оживает для Бога и приобретает способность общения с нашим Господом Иисусом. По этому вопросу мы находим в Новом Завете единственное место в первом послании Петра, глава 1, стих 22. «Послушание истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Это очищение души происходит, когда мы признаем наши грехи. Все же какое удивительное Слово Божие мы имеем. Бог сотворил человека по своему образу в этом тройственном представлении «тело, душа и дух». В этом мы видим прообраз Бога, Его триединство – Бог, Сын и Святой Дух. На основании воскресения Иисуса Христа Бог приводит таких, которые позволяют спасти себя для жизни вечной снова назад. Воскресение ангелам неизвестно. В своем слове Господь Иисус говорит в послании евреям, глава 2, стих 16. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». И если сказано «Ибо не ангелов восприемлет он», то становится ясно, что вообще только Иисус был перед Богом единственным, который нашел в глазах Бога признание жертвенного агнца. Но Библия ясно утверждает «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Поэтому Господь Иисус не умер за ангелов и не воскрес для них, но Он умер для нас, погибших грешников. Вы спросите, почему Голгофа не может быть настолько великой, чтобы Иисус умер и воскрес также для ангелов? По этому поводу я должен сказать, потому что Бог праведен, Бог является праведным Богом. И дальше вы скажете, при чем тут праведность Бога? Потому что ангелы видели Бога в Его святости и славе, а мы, о нас, людях, сказано в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 18. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. А поскольку мы не видели Бога лицом к лицу в Его святости», то Христос, наш Господь Иисус, страдал на Голгофском кресте не за отпавших ангелов и воскрес не для отпавших ангелов. А что говорит по этому поводу Слово Божие? «Но восприемлет семя Авраамова». «Радуйтесь, все дети Божии! Радуйтесь, что вы спасены для жизни вечной! Радуйтесь, славьте Господа Иисуса!» Служите Ему от всего сердца. Он достоин этого. Аминь.